Добрый день, это программа ТЧК на платформе РусЛС. Меня зовут Алексей Дунда, и этот эфир вы можете видеть не только на нашей платформе, но и на нашем YouTube-канале РусЛС, и на нашей странице в Фейсбуке. Мы работаем в прямом эфире, так что вы сможете смело писать вопросы, ну и писать какие-то комментарии. На завтра запланирована очередная акция протеста латвийских педагогов. Ожидается, что к кабинету министров может прийти до 2000 учителей. Акция – это ответ на новое предложение Министерства образования о балансировке рабочей нагрузки учителей. Чем именно недовольны педагоги и их профсоюз, мы будем обсуждать сегодня, сразу после короткого выпуска новостей.
Добрый день. Сегодня понедельник, 20 мая. Это новости РусЛСМ. Рассказываем о главном в Латвии и мире. Накануне вечером в центре Риги в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель, который находился за рулем каршерингового автомобиля «Болл Драйв». Как сообщает госполиция, ДТП произошло в 22:19 на перекрестке улицы Кришина Валдемара и бульвара Калпака, где столкнулись автомобили «Пежо», «Лексус» и «Ауди». В результате аварии погиб водитель «Пежо», а двоих человек доставили в больницу. Для извлечения погибшего из автомобиля потребовались гидравлические инструменты. Согласно предварительной информации, водитель «Пежо», скорее всего, не выбрал подходящую скорость движения и выехал на встречную полосу. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия. В 12 авариях пострадали 13 человек. Среди пострадавших были 3 велосипедиста, 2 водителя электроскутеров и 1 пешеход. Отдельные депутаты Союза зеленых и крестьян планируют выдвинуть предложение о восстановлении Бабицкого, Царниковского и Кандовского краев. Об этом сообщил председатель парламентской фракции СЗК Харис Рокпелнис. На вопрос, могут ли такие поправки быть поданы Союзом как фракции, он ответил, что это сложно, так как фракция СЗК связана обязательствами в рамках коалиции. В то же время Союз зеленых и крестьян считает, что нужна дискуссия об уважении пожеланий населения, и предложения отдельных членов партии могли бы способствовать этой дискуссии. Рокпелнес не считает, что такие действия могут привести к нестабильности правительства и коалиции. У каждой из партий свои приоритеты, и для СЗК это регионы, добавил он. В настоящее время в правительственной коалиции нет единогласного мнения о том, насколько обширным должны быть изменения при пересмотре административно-территориальной реформы. Очередной пикет, направленный против предвыборных дебатов РусЛСМ на русском языке, прошел сегодня в Старом Городе. На площади Ливу собралось около 100 человек, среди которых были замечены депутаты от Национального объединения. Пикетчики призывали соблюдать Конституцию Латвии. Прозвучали утверждения о том, что русский – это не язык нацменьшинств, а составляющая часть оккупационных и федеративных идей. Аналогичный протест прошел в пятницу около офиса Совета по общественным электронным СМИ собралось приблизительно 10 человек. Ранее Центр госязыка выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею ЛТВ о проведении накануне выборов в Европарламент дебатов на русском языке. Центр считает, что это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. В настоящее время редакционный совет латвийского телевидения не усматривает возможности отменить предвыборные дебаты. Они пройдут с 3 по 6 июня. На РусЛСМ. В конце этого года число рейсов компании «Пассажиру Вилтинс» может несколько вырасти. Предприятие приобрело в Эстонии поддержанный дизельный поезд. Сейчас его обновляют. Об этом рассказал передача «Лабрит» на латвийском радио глава временного правления компании «Raitis Nešpors». Он сообщил, что этим летом на неэлектрифицированных линиях, которые обслуживаются дизельными поездами, предприятие дополнительные рейсы предложить не сможет, поскольку для этого нет лишнего подвижного состава. Однако в конце года, когда вступит в силу зимний график, на Лепойском и Даугавпилском направлениях могут появиться дополнительные рейсы, поскольку у пассажиру Вилтинс есть план до конца года пополнить подвижной состав поддержанным дизельным поездом, купленным в Эстонии. В предприятии говорят, что в нынешнем году число рейсов по сравнению с первым кварталом года прошлого выросло на 23% и на электрифицированных, и на неэлектрифицированных линиях. Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при падении вертолета. Спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение летательный аппарат. Он полностью сгорел. Сообщается также, что поисковые работы ведутся в тяжелых погодных условиях. Судя по доступным материалам, с места происшествия вертолет врезался в горную вершину. Вместе с Раиси на нем летели глава МИД, имам мечети иранского города Тибриз и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Международные санкции затрудняют ремонт и обслуживание вертолетов в Иране. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции в 1979 года. 63-летний Раиси был сторонником жесткой линии и долгое время считался потенциальным преемником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент Ирана находился под американскими санкциями, в том числе в связи с казнями политзаключенных в 1988 году в конце Ирано-Иракской войны. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, Телеграме и ТикТоке. Слушайте наши подкасты. Мы есть на крупнейших платформах. Мы еще увидимся с вами сегодня в 19 часов, а сейчас в эфире программа ТЧК.
Итак, возвращаемся к требованиям педагогов. И у нас в гостях глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Спасибо большое, что пришли. Пикет завтра будет, не будет? Какая информация?
Да, здравствуйте. Пикет будет завтра, и там будут участвовать больше, чем 2000 участников в этом пикете, чтобы очередной раз требовать ответственность от политиков, от представителей правительства, чтобы они выполняли то, о чем они сами проголосовали в прошлом году на переговорах о забастовке.
2000 человек, больше 2000 человек, довольно-таки много. Где они все разместятся? В этой аллее?
Да, нам изначально мы полагали, что будем, ну, пикет будет на той части, где каждый день машины едут, и что будет остановлено, да, движение транспорта. Да, спасибо. Но буквально перед этой передачей у нас была встреча с представителями Рижской думы, и там, ну, не поняли, да, так как мы полагали в схеме, ну, пикет будет в аллее, около кабинета министров, место чуть-чуть изменится, но это напротив здания кабинета министров, где и завтра будет заседание правительства, чтобы напомнить ответственно выполняйте то, что не только обещали перед выборами и где заключили договор с ЛИС, да, особо, где есть пункт, что будет балансирование рабочей ставки, но чтобы и политики выполняли то, о чем они подняли руку и в прошлом году голосовали за балансирование рабочей ставки.
А во сколько?
Мы начинаем забастовка официально, извините, пикет официально начинается в 11, но уже приезжает, ну, из разных регионов самоуправлений, начиная с 10. Ну, так что собираемся, начиная с 10, а пикет как такой начинается в 11.
Ну, оговорка у вас такая по Фрейду получилась. Пикет начинаем, но и про забастовку думаем.
Да, ну, обсуждали. Не исключаю, что мы обсуждали, но поняли то, что этот вид протестной акции более общество это видит, и политикам это более больше, ну, неудобств, да, когда забастовка, это ты прекращаешь работать, и ты находишься, ну, дома или где-то отдыхаешь, потому что, ну, в любом себе, ну, месте, где ты хочешь в этот день быть, да, или с коллегами, или с семьей, или просто отдыхаешь, просто не делаешь работу. А пикет — это когда ты выходишь на улицу, и тогда и политики это видят, это перед глазами, это общество больше видит, это больше не, ну, как сказать, публично уже мы их осуждаем за то, что они, ну, не соблюдают то, что сами полагали.
Вы можете в одном предложении сформулировать вот это требование, которое вы будете завтра оглашать?
Продолжать балансировать рабочую ставку так, как мы договорились в прошлом году на переговорах о забастовке.
Теперь давайте поговорим вот конкретно про это. Я сразу нашим зрителям объясню. Я пытался понять эту систему, но, ну, мне кажется, так очень смутно я понял. Ну, в принципе, и споры и профсоюза, и Министерство образования показывают о том, что мало кто вообще в этом понимает. Ну, смотрите, значит, в пятницу Министерство образования представило проект вот этой свой сбалансированной нагрузки. Идея такая, что теперь рабочая неделя педагогов составит 40 часов. Сейчас она разная, 21, 30, 36 и 40 часов. За это рабочее время оптимальное число именно уроков 26, а максимальное число 30. Теперь можно будет работать больше, есть только если кого-то совмещаешь, и таким образом на уроки будет уходить 40, от 43 до 50% рабочего времени. Остальное — это все другие обязанности. Вот, от встречи с родителями до педсоветов. Что в этом предложении вас не устраивает?
Сегодня многие учителя уже работают 40 часов, а это согласно закону по труду. Это возможно, это просто методика, которую используют, да, и общество другой раз, да, действительно не понимает, а почему у вас у кого-то там 21, 30, 36, да. Мы согласны, что эту проблему тоже надо решать, но не в таком виде, как министерство предлагает. Я постараюсь очень просто объяснить зрителю, слушателю. Сегодня, если учитель в школе работает 40 часов в неделю, у него максимум занятий по предмету, например, математика или ну, литература, да, потолок до 26 занятий, это которые он должен провести в классе, как занятия с детьми, с учениками. А министерство полагает, что если ты будешь и в будущем работать 40 часов в неделю, то потолок повышается с 26 занятий до 30. И мы спрашиваем министерству, 30 больше, чем 26? Они говорят, да. И мы спрашиваем, а почему вы ухудшаете ситуацию педагогу? Мы же в прошлом году вышли на улицу за этого, потому что было до этого 30, ну, занятий. И не говорим о остальных обязательствах. И мы посчитали финансы тоже. И министерство не меняет только, чтобы все перешли на 40 часов. Это один шаг. А второй шаг таков, что они меняют методику. Я не буду углубляться в формулах, коэффициентах, в пропорциях, но мы подвели расчеты и минусы, меняя методику, да, как министерство придумало новую. Минусы будут у практически каждого педагога, начиная с 10 с чем-то, да, евро, до даже больше, чем 200 евро в месяц. И это мы доказали, как это изменение методики повлияют негативно на зарплату. И как профсоюз может согласиться, что повышают рабочий объем, да, учебных часов, и при этом изменение методики еще тебе деньги отберут. Ну как с этим согласиться?
Министерство образования справедливости ради написало, что 26 уроков – это оптимальное число.
Нет, документы, которые доступны каждому, ну, в портале, где TCBAC2Portals, где нам надо писать наше мнение до 29 мая, там в этих документах указано максимум учебных занятий, 30 учебных часов.
Ну, максимум, да.
Да, это,
максимум.
А сегодня максимум 26.
Министерство говорит, что директор вместе с учителем сядут, определят себе эту нагрузку, и может быть, не может быть 30. Ну, может быть, и не будет 30 уроков.
Уже сегодня, согласно закону труда, работодатель, если обе стороны согласны, тогда будет, может быть, действительно, уже кто-то сегодня работает 30 контактных часов, но это занятий, да, или 32 даже занятия в неделю. Это как стороны договариваются. И это никто не менял, да, и это будет в силе, как и было до этого в силе. Но наш спор идет о том, если мы пожали руки, и министерство само в прошлом году, 18 апреля, предложило, что если ты работаешь 40 часов в неделю, тогда у тебя могут быть до 25 занятий, да. И это было их предложение, которое было бы с этого 24 года, 1 сентября. И они передумали. По дороге они шли и передумали. И сейчас они говорят, нет, мы думаем, что надо быть, чтобы 30 часов mm-hmm. было занятий. И это означает то, что мы возвращаемся обратно, откуда мы уже с протестами вышли и все-таки улучшили ситуацию, да, и они нам предлагают возвратиться в той системе, да, по числу занятий, в которой мы были, начиная с 2016 года до 2023 года. И почему педагоги вышли на улицы? И были эти протестные акции, потому что не хватает времени, чтобы можно было действительно увидеть каждого ребенка, где у одного что-то плохо получается, у кого какой-то талант, да, сотрудничать с семьей, чтобы помочь вместе, да, ученику, чтобы можно было учебные материалы приготовить, их еще до сих пор не хватает для нового содержания и так далее, и так далее. И не только мы как профсоюз говорим, что дисбаланс в рабочей ставке, что не хватает просто времени для всех обязательств, чтобы ты мог сделать, чтобы работу не нести домой, чтобы у тебя было времени для себя, для своих детей, внуков для своего мужа или жены, да, это, хватит дарить время свое, да, и оплачивайте все. И в маленьких школах даже было так, что деньги хватило только для оплаты учебных часов, а не для других обязательств. И в прошлом году мы получили, это действительно опять благодаря протестным акциям, и мы получили больше времени для вставки, для других обязательств и оплаченной. А сейчас, мы идем напротив того, что сегодня происходит в Литве и в Эстонии. У них работа с учениками в классе с 21 занятия до 24. И в OECD странах, да, говорят, что и там идут в ту сторону, чтобы уменьшить контактные часы, занятия, да, и было времени достаточно, потому что, мир изменяется, тебе надо...
Смотрите, да. Вы говорите про Литву и Эстонию, я вот открыл у меня перед глазами этот документ, про который угу. вы говорили, то, что Министерство образования подготовило, вот там жирным выделено.
Я знаю.
В Латвии на национальном уровне регулирование для учителей определено более благоприятные рабочие условия не только, чем в среднем в Европе, но и чем в Эстонии и Литве. Это просто сходу перевожу. Так
что... Это противоречит той же информации, которая включена и в том же самом документе, где они указывают, сколько занятий. И мы поэтому, когда встречались на прошлой неделе с представителями министерства, и мы говорим, что в Литве и в Эстонии у них ставка рабочая полагается так, что у них даже с 21 занятия до 24. То, что там действительно иначе, у них занятия 45 минут идут. Mm-hmm. У нас 40 до 45. Это школа решает, в профессиональных школах 45 в основном, да, они решают в школе. И тут маленькая только такой нюанс. И мы говорим, мы тоже переговорили с представителями Министерства Эстонии, и там сама министр, когда у нас была международная встреча в Сингапуре, по социальному диалогу, она говорит, она сама как министр говорит с самоуправлениями, чтобы они шли больше на то, чтобы было 21 занятие, чтобы педагог мог действительно более подготовиться, более сотрудничать с ребенком, с семьей и анализировать новые материалы, вырабатывать новую методику, чтобы он знал, чтобы он сам был более, более знал, больше и был лучше, свои качественные параметры, улучшал. И тут мы уже министерству указали, что надо сначала узнать, как реально там все происходит, а потом уже писать на бумаге, когда они все это посчитают. Да, в цифрах, они правы, если по процентам посмотреть. А как в реальности, сколько занятий учебных, они могут, это даже публично доступно. И в Литве, что еще, нам министерство перемены выбирает и перекладывает на другие обязательства. А в Литве в каждой школе в документах написано, что твой учебный час, он равен астрономическому часу, и что перемене тоже учитель не может провести свое занятие, и сказать: «Все, выходите, я сейчас буду отдыхать, у меня перемена». Он же подготавливается, да, или презентацию меняет, или ему надо, ну, следить за маленькими детьми, чтобы все было в порядке.
То есть вдруг, вот как вы говорите, в Литве, да, что перемена – это входит в час рабочий,
да,
учителя.
А в новой методике министерства они говорили на пресс-конференции, что нигде перемены не пропали, а мы доказали своими расчетами, и завтра при встрече, надеемся, что будет встреча с премьер-министром, мы докажем, и уже министерству доказали, что они перемены, нигде нету строчки в документах о том, что перемены включены во остальных обязательствах и что они оплачены. Но если они понимают, что они включены, тогда это означает, что педагог будет делать остальные обязательства, подготовка и работ.
Исправлять.
Да, исправлять, классом руководить, да, и так далее, разные заседания, тогда это не будет оплачено. Это мы доказали им, потому что мы прочитали их методику и формулу эту использовали, и поэтому пусть они завтра докажут, они нам при встрече прошлой недели не могли доказать, что перемены включены. Да, трудно, я знаю, но не надо было им менять методику, которая ухудшает ситуацию. И педагогам это, можно сказать, что вместе это больше, чем 30 тысяч педагогов, у которых они полагают ухудшить ситуацию.
Ну, смотрите, мы честно приглашали сюда представителя Министерства образования и нечестно искали человека, который мог бы прийти сюда, ну, тоже представить свою сторону, но у них там, в общем, не срослось, были другие мероприятия, поэтому прийти не могли, но прислали некоторые письменные ответы. И я сейчас зачитаю, что в Министерстве горят именно по поводу разработанной модели. Значит, там написали нам следующее. Сейчас Министерство создает ясную, прозрачную систему по сбалансированию педагогической нагрузки, отказываясь от перерегуляции, от зарегуляции и направляясь к дебюрократизации. Систему балансирования нагрузки создаем такую, чтобы не нужно было считать и спорить по минутам, а были ясные принципы формирования зарплаты. Ну а что в этом плохого?
Сегодня нормативный акт гласит то, что если ты работаешь как учитель, 40 часов, например, да, в неделю в общеобразовательной школе, где, ну, в основном, да, дети много учатся, тогда у тебя вставки до 26 часов для занятий по учебному предмету и не меньше, чем 35% для других обязательств. И тут стороны это дальше договаривать, и ничего там не указано, сколько для этого обязательства, сколько для руководства классом, сколько исправлять, сколько подготавливаться. Часы делятся на две части. А как, если ты хочешь, ну, можешь 24 часа провести занятия, тогда больше для других. И тут довольно большой коридор, чтобы... И нету там указано по минутам, сколько для кого, какого-то обязательства. Это уже сегодня в силе. Я не знаю, что, ну, министерству, может быть, надо другой раз тщательнее прочитать, что сегодня в силе и что они предлагают. Да? И то, что министерство тоже написало, да, что не балансируется рабочая ставка, и это противоречит реальности. Да. В прошлом году мы начали балансировать рабочую ставку, и за год улучшилась ситуация на 5%. Само министерство написало, если раньше в твоем рабочем объеме было 75-72% для занятий, тогда сейчас, это средние даты, да, в Латвии, тогда сейчас это уже 67%. Мы говорим, вы сами написали информацию, что наше прошлогоднее решение и реформа насчет балансирования ставки, она улучшает ситуацию. А сейчас они, ну, говорят, ну, вот и так, ему вот так вот разные вот такие тезисы, о чем мы спорим, но самое главное, что мы не должны потерять. У нас было требование балансировать для всех педагогов рабочую ставку. Мы понимали, что мы не можем поставить, ну, как сказать, директора. Нет, вакансий настолько много, что мы не могли быть настолько, ну, требовательны со стороны профсоюза, что вот сейчас начинаем, на полную программу балансируем рабочую ставку. Мы понимаем директоров и самоуправлений, и поэтому наше компромиссное решение было, что по чуть-чуть и в периоде 3 лет будем балансировать. И был план за который проголосовало правительство. И сейчас министерство, как ответственное, да, министерство за, ну, политику образования, они отступают от своего предложения, за которое даже коллеги Чакши проголосовали в прошлом году в кабинете министров. И это самое главное. Если мы договорились, мы пожали друг другу руки. Педагог считается с этим, да? Это была очень хорошая новость для молодых и для тех, которые сегодня работают, что улучшается ситуация и по зарплате, и по балансированию ставки. Тогда этот шаг, наоборот, он негативно влияет на, ну, то, что ты... Ну, опять ты не можешь полагаться на то, что тебе обещали, за то, что проголосовали. А почему опять к педагогам? Почему они к себе выполняют все законы, где им полагаются социальные гарантии, повышать зарплату каждый год? А это они соблюдают. А то, что они проголосовали насчет педагога, опять можно не выполнять и искать всем причин, как это что-то еще ухудшить.
Ну, я предполагал, что вы так примерно ответите. Поэтому еще цитата из ответов Министерства образования. Правительство выполняет требования забастовки. Точка.
Нет, не выполняет. Об этом может убедиться каждый, который посмотрит доступно, публично информация 18 апреля прошлого года, да, где правительство проголосовало, и там в документах, там, конечно, не так легко сразу найти, но мы опубликовали эту сайты, сеть, да, где можно видеть, за какой документ проголосовало правительство. И само министерство предложило продолжать балансировать рабочую ставку всем педагогам. Ихнее предложение, конечно, отличилось от нашего. Мы хотели, ну, быстрее, да, балансировать. И это, а где это в документах написано? Нам не годится устно, да, что министр сейчас, ну, опять обещает. Мы говорим, вот, вы само министерство предложили вот столько контактных часов для учителя с 24 года, 1 сентября, в каком документе это указано. А документ – это правило кабинета министров. И там нету таких изменений. И нам ничего, как доказательство, конкретный документ не годится.
Я процитирую тогда министра образования Чанду Чакшу, которая в пятницу сказала, вот цитата ее. Мы не договорились по всем вопросам, но сегодня конструктивно пришли к тому, кто, как и что слышит, потому что цель одна. Профсоюз продолжает возражать по поводу предложения в 40 часов, но это наше предложение, и мы к нему направляемся.
Еще раз скажу, что у части педагогов уже сегодня они, ихняя рабочая ставка 40 часов. Например, это педагоги дошкольного обучения, да, поддерживающий персонал, администрация, например. Да. И с одной стороны, можно согласиться, что легче было бы, чтобы всем понять, да, такую систему, что вот нет у кого-то, ну, 36, угу, да, у кого-то 30 часов, ну, как ставка. Это методика. Но каждый педагог может работать до 40 часов, как закон полагает для всех. Но тут основная проблема в том, что это не только такой технический переход, например, с 30 часов на 40 или с 36 часов на 40. Они меняют методику. И это основная причина. При изменении методики, как я уже сказала, они повышают число учебных часов. Угу. И еще там есть пропорции, сколько они дают на другие обязательства. И это очень ухудшает ситуацию. И зарплата будет за такую же самую работу, как сегодня педагог делает, ему надо будет делать и в будущем, но ему будут платить меньше. И это мы вели подсчеты, потому что если бы не были бы эти изменения в методике, да, тогда бы это был другой разговор. Это был бы другой. Но они, ну, все до конца не договаривают. И мы как профсоюз читаем эти документы. И даже те, которые мы получаем, если у нас встреча на следующий день, они все эти документы нам прислали около 10 часов вечером. Но это тоже такое отношение, да. И мы это все читаем очень тщательно. И это не только вот переход такой.
Ну, вы относительно недавно уже встречались с премьер-министром Эрикой Силыней. Вы и министр была. И вот что Силыня сказала после встречи. Один говорит на испанском, другой на итальянском, а друг друга не понимают. Это про ваши отношения с министерством.
Да, мы уже тоже сказали министерству, что нам надо уже переводчика, чтобы когда они говорят на латышском и мы на латышском, чтобы одинаково тоже друг друга поняли. К сожалению, да, уже такой уровень достигли. Потому что мы министерству говорим, вы меняете методику, о которой мы не договаривались. Методика ухудшает. А премьер-министру, знаете, ну вот тот разговор, который был при присутствии премьер-министра, мы дошли до такого уровня, что мы министру по образованию и представителям министерства рассказывали, что учитель делает на перемене. Мы рассказывали, что у учителя не заканчивается учебный год 31 мая, когда они, ну, что дальше есть другие обязательства.
Аттестат.
Да. И мы до такого уровня доходим при премьер-министре, да, когда мы говорим, а какая рабочая ставка, да, у педагога, к сожалению. И премьер-министр, мы говорим, что 26 часов это для занятий это меньше, чем 30. Это влияет негативно, и это только повысит профессиональное, выгорание, да. И другим педагогам они вообще не полагают балансировать рабочую ставку. И, конечно, премьер-министр не должен углубляться в такие нюансы, да. И она сказала, знаете, вот действительно, вы каждый, один говорит, это хорошо, второй говорит, плохо. Один говорит, это черный, это белый цвет. Говорит, нет, это черный. Говорит, идите в периоде 2 недель, сравните расчеты, да, и, поспорьте, профессионально. Угу. Мы ждали эту встречу с министром образования. К сожалению, встреча произошла благодаря тому, что очередной раз представители из бюро премьер-министра, мы просто этой встречи не было, мы не могли, мы заставили, буквально мы заставили министра сесть с нами за одним столом и с поддержкой, с представителями из бюро премьер-министра, да, заставили. И мы им показываем расчеты. И они ничего не могут нам показать. Например, один пример возьмем, и мы показываем, как мы это понимаем, и как мы математически, выходим на то, что у него будет минус в кошельке. Да. Мы говорим, покажите, как вы считаете, каковы ваши формулы. Мы говорим, какое фискальное влияние, и они это не делают просто. И как же ты можешь профессионально говорить, если премьер-министр говорит, возьмите один пример, одинаковый пример, а министерство это не делает. Мы им говорим, вы можете сказать хотя бы какое, с какими деньгами с госбюджета надо считаться при таком шаге или при таком. У них нет расчетов, в нашем распоряжении нет расчетов. Но это же ненормально, как ты можешь говорить, если тебе партнер не может с тобой корректно поспорить. Это спор корректный, да, профессиональный, когда, когда ты используешь те же данные при одной же той же формуле, и у нас отличается мнение. Мы показываем, как мы это делаем, а они не могут нам это показать. Но тогда ты слабый как партнер, ты не можешь меня убедить, что я не прав. Докажи, что мы не правы. И практика говорит, не только Лызда говорит, но и Лейлбардс, да, опрос вел OECD данные, и в парламенте есть аналитический департамент, и они говорят, что в Латвии, чтобы если мы хотим удержать педагога и того, который сегодня работает и который смотрит на эту сферу, надо продолжать балансировать рабочую ставку, потому что обязательств очень много, и не хватает времени, да, и несут эту работу домой. И опять возвращаясь к балансированию, например, одна большая группа педагогов, тренеры по спорту, министерство им предложило, как они говорят, улучшится ситуация, да, и они говорят, что их предложение улучшит ситуацию. И мы, когда вели расчеты по их формулам, то для тренера по спорту и учителя, который работает в школе по музыке, танца, да, профессиональные наклона, да, им полагалось, что в неделе должно быть 51 час для занятий, уроков с учениками. А сегодня это 34 часа. тогда как это улучшает ситуацию? И вот о таких вопросах мы сидим с ними и спорим, и при разговорах с премьер-министром доказываем, что их предложение, даже есть ситуации, где оно нереально, это не можно, просто человек это не может выполнить, то, что они считают. И мы говорим, ну, может быть, вы ошиблись. Они говорят, нет, для этих учителей перемены не полагаются. Мы говорим, прочитайте закон, сколько вот там, ну вот, и очень трудно профессионально, корректно, да, говорить с людьми, которые не понимают систему. Он не понимает, что занятие в законе написано, что с 40 до 45 минут, он говорит, нет, 60. Мы говорим, для у него есть перемена, которая должна быть оплачена, он говорит, нет, у них перемен нету. Мы говорим, ну, может быть, сначала прочитайте. Ну и вот это, ну, это вот осложняет социальный диалог, и чтобы найти какие-то компромиссы, если тебе напротив сидит человек, который, ну, до конца не понимает, потому что в бюро, в министра, там, по-моему, нету никого, который работал бы в системе.
Вы возглавляете профсоюз уже довольно-таки долго.
Девятый год.
При вас поменялось... Как минимум три, наверное, министра.
Это пятый.
Пятый. Вот, видите, отстаю немножко. И складывается такое ощущение, что ни одного хорошего министра не было. И тогда у меня отсюда, ну, все время какие-то у вас переговоры, какие-то споры. И тогда у меня вопросы и к профсоюзу возникают. А насколько профсоюз вообще договороспособен? Почему вы все время спорите?
Да. А как не спорить, если каждый министр приходит со своей новой реформой, и они должны быть. Это нормально. И с этим педагоги согласны, что должны быть изменения в системе образования. Потому что мы должны, педагог – это тот, который в школе реализует изменения, которые происходят, ну, в мире. А если эти изменения оставляют... Вот я решил, придумал новую реформу, вот новое содержание, да? А кто оспаривал, что, ну, не надо новое содержание? То, что мы говорили, чтобы это качественно реализовать, нужно время, чтобы... Нету учебных материалов, их же кто-то должен выработать. А кто их вырабатывал? Учитель. А ему это оплатили? Кому-то что-то чуть-чуть. Еще до сих пор нет учебных материалов. И по предметам экзаменов. Следующая реформа. Дети с особыми нуждами, да, и которых их надо интегрировать. И никто это не оспаривает. А мы говорим, а где поддерживающий персонал? Нету ни психологов, нету достаточно, да, социального, специального педагога, логопеда. Да. И мы говорим, опять это остается на плечах учителя. Ему же тоже надо понять, как лучше с этим ребенком работать. А кто-то дал время дополнительно. Кто-то ему курсы дал, качественные и доступные курсы. И получается так, что приходит новый министр, у него вот новая идея, а хватит ли ресурсов для этого, чтобы это все делать? И поэтому, ну, образуются конфликтные ситуации, и мы говорим, мы согласны с этим, но дайте учебные материалы, дайте качественные курсы, дайте методологическую поддержку систему, которую только будут вырабатывать. И так вот и мы, спорим. Или хотя бы вот сейчас иностранный язык, да, ну, надо второй, чтобы был из Европейского Союза, да. А кто же это будет реализовать? Директора. Это все на их плечи. А где курсы, чтобы было, ну, больше, да, ну, педагогов могли еще другие предметы, ну, обеспечить, да? И поэтому, да, практически с каждым министром образуется такая вот ситуация, что у него есть идея, реформа, а чтобы реализовал, пусть это остается на учителя опять. И на то, и время, не дают вставки время, чтобы ты мог хотя бы, ну, изучать, как лучше и подготовиться, и разные материалы для разных детей, да? А другие вопросы, да, в основном это потому, что были в законе норма, что у педагога должен быть график по повышению зарплаты. И это в законе указано. А график по повышению зарплаты принимает кабинет министров. И сколько раз уже было, что мы выходим на улицу, закон полагает, правительство проголосовало, график есть, и они говорят, не будем выполнять. Мы говорим, как? Закон полагает, вы проголосовали, ну, в правительстве. И мы их заставляем, потому что то, что вот сегодняшний пример сказал, мы всегда, ну, все ваши нужды обеспечивали. Угу. А как? Мы же их всегда заставляли, выходя на улицы. И сегодня тоже мы входим на улицу только из-за того, что договорились, был компромисс, не выполняете, мы идем на улицу и говорим, где твоя ответственность? Выполняй то, что ты мне обещал и за что ты проголосовал. Ничего другого. И вот так надо поступать всем, что, ну, где есть обещание, потому что обещать они могут. И вот это основная проблема. У меня недавно была очень прекрасная возможность быть в Сингапуре по рабочим делам, mm-hmm. да. И они сказали, у них тоже были кризисы. У них тоже маленькая страна, у них нет ресурсов. Но когда был кризис, они решили, все стороны, трехсторонний социальный диалог, правительство, работодатель и рабочий.
Рабочий.
Человек на первом месте. И если у кого-то отбирать, тогда не будем строить, не будем, ну, новую, может быть, такую технику, но человек на первом месте. А у нас что происходит? Все наоборот. К сожалению.
Хочу прочитать комментарии. Наблюдатель написал у нас в чате Ютуба. «Добрый день, Инге, Алексею. Мои знакомые работают в сфере образования. По мне адский труд. Там надо иметь железные нервы, и я на стороне Инги. За такой Спасибо. Труд должна быть адекватная оплата».
Спасибо, да. Еще пример один. Насилие, да, в Ардербе, в школе. С предыдущим парламентом говорили, что надо решать эту проблему, что нельзя быть насилие ни эмоциональное, ни физическое, ни с одной стороны, ни с ученика, ни с рабочего, ни педагога, ни родителя, ни с директора. И этот парламент не слышит. И благодаря президенту при встрече мы говорили, мы не можем достичь эти изменения в законе. Но не можем. И в кабинет, правилах кабинета министров. И сейчас только вот будут изменения, и благодаря тому, что президент услышал и сказал, да, школа должна быть та среда, где и маленький, и побольше каждый себя чувствует в безопасности. И поэтому опять мы с министерством над этим вопросом уже сколько спорим с министрами. Что нельзя быть такая ситуация, что вот, ну, всегда дети где-то кто-то кого-то, да, ну, или обзывал, или где-то кого-то стукнул. Но сегодня это насилие уже, ну, эти формы довольно такие, да, с последствиями, да, тяжелыми. И вот, и даже на такими вопросами спорим с министрами. А надо так, надо вместе, как в Литве, все стороны сели за один стол и сказали «нет насилию». И если будет, тогда будете наказаны, да, и что эта среда должна быть самая благоприятная для всех.
Еще про одну реформу, которая, ну, так скажем, на паузу поставлена. Реформа школьной сети. Она из-за протестов, я так понимаю, и внутри коалиции разногласия о том, сколько школ и каких должны работать, поставили на паузу на один год. В принципе, так можно сказать, отложили. И каким вы видите вот это будущее школ, будущее этой реформы, если ее в 2026 году? То есть у меня два варианта. Я предлагаю, может быть, вызвать третий. То есть будет еще больше шок, когда все это все-таки доведу до конца, больше шок в регионах. Или ничего не будет, потому что выборы в Сейм.
Поэтому они хотели, чтобы были эта реформа до выборов в самоуправлении, потому что самоуправление принимает решение, да, ну, школу или закрыть, или оптимизация, да, то, что, да, ну, будут закрывать школы или, ну, менять средние школы, да, на основную, это мы изменить не можем из-за демографической ситуации. Но то, что там потеряли в этой реформе, качественные параметры. Остались только число учеников, километры, часы, сколько, ну, время, минуты, сколько, до, ну, максимум, ну, можно провести в пути до школы, до ближайшей. А пропали качественные параметры. Вообще их там больше нет, можно сказать. И мы считаем, что маленькая школа, и доказано это, тоже может обеспечить качественное образование. Но тут вопрос, что означает качественное образование. И мы говорим, что нельзя качество работы педагога или школы измерять только по показателям экзамена, диагностическим работам, да, или только по оценкам. Потому что как оценить работу педагога, если в школе, например, дети с особыми нуждами, и мы видим, что его прогресс повышается. А это не качество. Если есть юноши, очень много детей не идут в школу. Около 8 тысяч учеников регулярно, долго не идут в школу, к сожалению. И родители как-то не отвечают. И если педагог, команда достигла, что он идет в школу, и что у него хотя бы 4 или 5, это же тоже качество. И нельзя школу мерить только по результатам. Но они, конечно, в первой гимназии, второй, третьей, действительно, но там же отбор атласа, да? Но это другая мотивация. И действительно, мы можем радоваться, что есть такие школы. Но нельзя и забыть, что есть школы, где тоже только в иначем, но категории эти качественные показатели они достигают, да? И поэтому мы считаем, что да, надо пересмотреть, но нельзя забыть о том, что и такие качественные показатели, и действительно благодарны ученикам, учителям за такую работу. И эти надо включить. А реформа, я думаю, что да, там политические факторы. Как мы видели, очень много школ показались, что для них не будут примерять эти все параметры. Но там вначале было эти все школы в одной политической цвете, да, или, ну, они из, ну, там, или руководитель самоуправления, или директор, да, ну, это вначале были такие данные, да, список школ, где они как исключение, и мы говорим, а где для всех понятные, прозрачные критерии, как ты можешь быть, ну, в той школе, которая, для которой не будут приниматься, да, такие, ну, тяжелые решения, как, ну, где, чтобы ты был, мог как школа исключение быть.
Ну, вот на календаре 20 мая тут от учебного года там пару дней осталось, экзамены уже впереди, скоро последние звонки. Каким этот год был для учителей в целом?
В целом я могу сказать, что были у нас для каждой группы педагогов хорошие новости. И по оплате, и балансированию ставки мы достигли изменения в нормативных актах, чтобы школьная среда была тоже, ну, более безопасна. Да? Это, как я сказала, благодаря тому, что президент выразил свое мнение. Да? Мы видим, что настаивая, все-таки и повышается, ну, число и качество учебных материалов, не хватает, но все-таки улучшается ситуация, да. Мы видим, что будут проекты для школ, где помочь и было бы больше поддерживающего персонала, где, ну, чтобы были, ну, чтобы больше помочь детям с особыми, да, нуждами, и там будут проектные финансирования больше, чем 40 миллионов, так что есть и хорошие новости. Но вот самая плохая новость, да, можно сказать, вот сейчас, почему мы, ну, что опять, ну, и то, что мы достигли в прошлом году, это действительно было так, как свежий воздух, да, ты, ну, проветрил помещение, и такое, и все почувствовали и по зарплате, и по рабочему объему. И мы достигли тоже, настаивая, конечно, и не только ЛИСДА, но и другие партнеры, и поддерживающая программа для новых учителей, для студентов, стипендии и самоуправление, да, и довольно много хороших новостей. Но вот это то, что министерство сейчас предлагает, и по оптимизации сети, и по балансированию рабочей ставки, это, я скажу, это как лопата в руках самого министра, где он вот последнее то, что осталось от престижа профессии, еще хочет закопать. К сожалению. И это доказано не только ЛИСДА, что это повлияет. Но это, ну, другие уже тоже опросы доказывают, что надо балансировать. Я уже повторяюсь, да. Но вот это будет не на благо ни новому педагогу, ни тому, который сегодня работает. Потому что в ЛИСДе мы уже видим, что педагог, который или достиг пенсионного возраста, или до, они уходят из школы, не дожидаясь даже конца учебного года. И это нам надо резко менять. Резко. А это только сотрудничая со всеми.
Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Спасибо большое, что пришли и ответили на мои вопросы. Встретимся завтра в программе ТЧК в 16:00. Всего доброго. Пока.